Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, который сам является свидетельством Пасхи Господней, но ведет нас, хочет привести не как сторонних, но как детей, как своих на эту Пасху. В сегодняшний воскресный день читалось Евангелие, которое называется «О блудном сыне». И это притча. И святые отцы называли эту притчу самим Евангелием, потому что так она велика, эта притча, что вмещает в себя и жизнь Бога, и жизнь людей вместе, совокупно. То единство, которое открывает все возможные тайны жизни человека и жизни Отца человека, Отца Небесного. И это чтение, с одной стороны, оно как бы знакомо нам и понятно. Мы чувствуем себя блудными детьми, ушедшими от Бога. Мы знаем, что Он нас прощает и принимает. Но все-таки, когда слышишь ее еще раз, чувствуешь, что еще не вернулся, не пришел, и что радость, праздник в Царстве Небесном, на котором слышится и веселье, и слышится голоса счастливых душ, оно в чем-то нам остается пока недостижимым. И эта притча, которая была рассказана, как сказано в Евангелии, мытарям и грешникам, были и другие слушатели этой притчи. Это были законники и фарисеи, которые еще прежде, чем эта притча была рассказана, говорили: нехорошо он поступает, он ест с мытарями и грешниками. И вот, обращаясь к людям падшим, Господь говорит сначала о пастыре, который ищет пропавшую овцу, потом говорит о женщине, которая ищет драхму утерянную, и потом наступает очередь и этой притчи. Притча в устах Господа иногда так похожа на жизнь, а так те события, которые происходили с Господом, так иногда похожи на притчи, что трудно поверить, что это было иногда. И тем не менее, это действительно слово очищенное. Это притча как икона, как некое свидетельство, которое для нас, разделенных в себе, а к именно таким обращался Господь. И это состояние может быть более страшное, чем когда человек просто зол. Но когда смешано добро и в человеке, и добро и зло в человеке, когда он умер, но ему кажется не до конца, когда ему кажется, что он чуть-чуть жив, вот для таких душ смешанных, потерявших себя, потерявших ясное понимание мира духовного, в которых в душах живет хаос, неведение, к ним обращается Господь. И вот в этой притче говорится об отце и двух сыновьях, старшем и младшем. И младший, обращаясь к отцу, просит его: отделить ему часть имения, ту, которая положена после смерти отца. И через несколько дней он принимает эту часть, уходит на страну далече и тратит ее, живя блудно. И там начинает нуждаться. И оказывается, что сам по себе этот юнейший, как говорится на церковно-славянском, он никому не нужен. В этой стране его никто не знает. Он чужой там, он одинок. Он начинает нуждаться. И вспоминает, что... Он вспоминает не отца, он вспоминает наемников в доме отца. И том, что эти наемники избыточествуют хлебом. И он хочет возвратиться, честно признаваясь, что я не могу уже представить себе, как я могу быть сыном. Я не могу им называться. Но прими меня как наемника. И Евангелие говорит о том, что отец, после того, как сын пришел в себя и решил вернуться, свидетельствуя о своей жизни, о том, что он готов был питаться рожками от еды свиней, и это ему не доставалось. И сказать, что после такого между ними не может быть единого. И вот когда он еще только идет домой, Евангелие говорит, что он мил ве отцу. Он мил, пока еще не произнес слово покаяния. Он был мил, пока еще не назвал свое преступление. И отец выбегает, и он первый падает на грудь сына и обнимает шею его. И сын говорит свои слова, и отец не дает их договорить. Он вручает ему свою жизнь. Он вручает ему первые одежды, в которых было его дитя, то, в которое он ходил в своем девстве, в своей чистоте, в своей первозданности, в своем первородстве. И одежды мало вернуть. Он вручает ему единство, он вручает перстень, то есть власть над собой и самим. Когда люди женятся, они друг другу дарят перстни. И этот символ означает, что один дает власть другому над своей душой, над своим сердцем. Также в этом браке он устраивает пир, в котором все веселятся. И вот оказывается, что тот, кто исполнял волю отца, он был именно исполнителем. Воля отца прошла мимо сердца старшего сына. Он должен был ее исполнять. Он знал, он понимал, что это правильно, что это хорошо трудиться отцу, быть праведником. Но такова уже разделенность человека, что мы говорим, что верим душой. Да нет, мы чувствуем грех душой. Мы радуемся именно сердцем греху. А истина, правда, свет, они беспокоят то, что еще у нас не умерла, но наша душа часто к ним бывает холодная и невосприимчивая. И вот радость отца, он не смог понять милость, он не смог ей обрадоваться. Сердце было его пока еще невозрожденное. И отец обращается к нему со словами, говоря, что если что-то воскресает, если что-то утраченное находится, следует этому радоваться. Это действительно есть соблазн часто для нас. Соблазн милости, ее добра, ее невозможности, непредсказуемости. Принять ее, это значит все-таки обязательно любить, обязательно желать. И исполнитель воли всегда будет трудником, который заставляет себя. Иначе исполняется воля другого. Иначе человек любит. Тогда, когда ему становится другой дорог, его, эта воля становится некой тайной, о которой он думает. Как жить ею, как ее притворить в жизнь, как высказать ее, как принести ее, как ее исполнить. И вот это исполнение свое уже личное. Так что человек не может сказать, что это только твоя воля, а моя была воля подчиниться. Но это наша общая жизнь. До этого не дорос сын. И все-таки, хотя эта притча, она свидетельствует не просто о великой надежде, она утверждает спасительную милость Господа, которая принимает всех к Нему приходящих. Она остается по жизни для нас какой-то не до конца понятой, уясненной, исполненной. И вот на то есть, может быть, глубокие причины. Мы часто смотрим на конец того, что произошло на кающегося сына и на милостивого отца. Но недаром мешали услышать эту притчу законники и фарисеи. Закваска, тот дух, в котором они жили, это был дух лукавства и лицемерия. Он не способен человека стать простым, искренним, чтобы эта притча стала самой жизнью. И вот не только праведники Евангелия, не только те люди, которые приходили ко Христу, но и те, кто падал, тот, кто не умел жить достойно, они на самом деле часто являются для нас недостижимым примером в нашем лукавстве, в нашем лицемерии. Если посмотреть на первые слова этой притчи, говорится, что сын попросил у отца свою часть, то, что ему полагается, и через несколько дней принял ее и ушел. В нашей жизни так не бывает. Мы не просим у отца, положенного нам. Мы сами властно считаем, что нам принадлежит, и берем без всякого объявления. Мы считаем, что и наше здоровье, ум, наши таланты, они наши. Это наша жизнь, и нам положено. И когда нет начала честности, когда человек не помнит, что он отказался от отца, потребовав свое, жизнь происходит в некой лжи, в неком лицемерии, когда мы вроде бы и не уходили, но мы не здесь. Когда вроде бы мы хотим верить, мы хотим быть рядом с Богом, но не свидетельствуем о том, что сокровище наше лежит от Него далеко. Господь говорил о тех, кто принадлежит Ему, о тех, кто сердце имеет сокровище в Нем. И жизнь мужественных людей, смелых людей, святых, она говорила о том, что они уразумели, что они больше возлюбили грех и свидетельствовали об этом. Тот, кто честно сказал, признался в совести своей об этом, тот понял, что было время, когда он сказал отцу: «Я хочу уйти от тебя, я хочу, я желаю, и я хочу взять свое». Мы бываем в этом хитры, мы бываем изобретательны на зло. Как уйти, оставаясь, как предать, делая вид, что мы все еще прежние, что мы еще дети. И вслед за этим уходом иное в нас бывает редко. Сын вспомнил о том, что есть хлеб в доме отца, и что кто-то ест, принимает его. Хлеб в Евангелии – это то, что необходимо и душе, то, что необходимо и чувствам человека, это то, что необходимо и телу его в последнюю очередь. И вот оказывается, вспомнить, что есть другой хлеб, это целый труд, это целый подвиг, целый путь человека в жизни, когда нужно сказать: нет, не развлечение, не жизнь ради себя меня согреет, не ублажение себя сделает меня блаженным и счастливым, но иное, иной хлеб, слышать другого, быть ему нужным, забыть себя. И вот воспоминание именно об этом хлебе возвращает сына. Утвердиться в том, что Божье, оно может насытить нашу жизнь. Ведь время поста – это как раз то время, когда мы должны, разобравшись в себе, признаться, что без страстей наших мы жить не можем, без того, чтобы насытить их, без рожцев вот этих, которыми питаются свиньи, мы начинаем голодать. Сын был велик, он оголодал, он не мог жить мелким, он не мог жить тем, что есть и тут же исчезнет. Его душа сохранила подлинность. Редко душа человека себе скажет до конца и твердо: я хочу, признаю за жизнь только другое. Жизнь вместе, жизнь в одиночестве – это смерть. И возврат сына, так же, как И наш уход часто бывает как бы слегка, он был, бывает прикрыт. Я уйду немножко, ненадолго, на чуть-чуть. Но и возвращение сына для нас тоже бывает недоступным. Он вернулся целиком и до конца. И путь человеку уже в церкви, путь человека, в котором он стоит перед лицом Бога, путь свидетельства о себе, очищения своей совести, в которой он именно и говорит: «Господи, где-то на глубине, в сердце, во мне шевельнулась память о себе, мне захотелось вернуться». Но многое, оно пока хочет жизни этой. И проходит, может быть, иногда и годы, и даже десятки лет, пока человек до конца доверится своему Отцу Небесному, когда он сможет сказать: «Я не хочу в той стране далекой оставлять ничего, я прихожу до конца». И тогда бывает совершенная радость. Есть великие слова Господа, мы, может быть, они редко являются спутниками нашей жизни. Он сказал: «Да будет ваше слово да-да и нет-нет». Вот эта двойственность, вот эта неполнота, нецельность, это есть глубокая ложь человека. Не полная правда – это ложь. И вот к этой полноте, к этому до конца зовет наш сегодня Слово Божье. И не стыдно сказать, что везде, там, где даже падал этот сын, мы так упасть не можем, мы падаем хуже, страшнее, безнадежнее. И тем не менее, Бог взыскует нас, как самых последних пропащих. Их Он ищет и бросает на шею каждому, кто хочет верить, кто не утратил хотя бы надежды, но иную жизнь. Аминь.
Спасибо.